Шалом, у нас в Нью-Йорке добрый день, соответственно, вам добрый
Добрый
вечер,
день.
доброго времени
Добрый вечер.
суток. И мы с вами продолжаем наше виртуальное путешествие. Сегодня действительно у нас с вами Китай, который, ну, если мы смотрим на географию глазами, привычными нам глазами, нам кажется, что Китай находится где-то очень далеко. Мы с вами говорили об Индии, Эфиопии, которые тоже достаточно удаленные общины, но если мы смотрим на центр еврейской жизни, Иерусалим, Израиль, в центре еврейской жизни перемещается у нас как мы знаем, на Запад в средние века европейское еврейство. У нас есть сефарды, сефардские общины, которые занимают территорию Северной Африки и на восток доходят до Ирака. Даже Индия, в общем, в этом плане не является такой уж удаленной еврейской общиной. А вот Китай, нам кажется, находится где-то уж совсем на краю света. Но тут уместно вспомнить, что ведь очень многое зависит от точки, которую мы воспринимают как точку отсчета. Действительно, в еврейской географии или в европейской географии Китай это где-то очень далеко. И поэтому о Китае мы знаем не так много, и о еврейской общине Китая мы тоже знаем мало. Но с точки зрения самих китайцев, они-то как раз и являются центром мира. И мы знаем, что Китай называет себя сам Поднебесной. И более того, во время моего путешествия в Китай, когда я проходил стаж от еврейского религиозного агентства, которое занимается кошерными поездками, в том числе в Китай. Я в свое время там проходил стаж. Это агентство Бар-Илан, Шай Бар-Илан. И я помню несколько очень интересных эпизодов своей поездки в Китай. Общение с китайцами было крайне ограничено, потому что, конечно, китайским языком я не владею. Но когда люди видели вот человека в этой замечательной шапочке, ермолки в кипе, это вызывало неподдельный живой интерес китайцев. Все хотели сфотографироваться. И когда выясняли, что еврей, если эти люди владели английским языком, и можно было им объяснить, что он еврей из Израиля, сразу же возникал классический стереотип о евреях. А, так у вас все деньги, так вы самый умный. И вот это очень интересно. Мы с вами столкнемся с тем, что вот те же самые стереотипы, которые привели к страшному антисемитизму в Европе, они есть, имеют место быть на Дальнем Востоке, но там ситуация совершенно другая. Мы увидим, что китайцы тогда и китайцы сегодня к евреям относятся совершенно по-другому. И сегодня в Китае издают, например, Талмуд на китайском языке, и некоторые китайские бизнесмены считают необходимым, так сказать, посоветоваться с талмудической мудростью. Мы знаем, что в Корее Талмуд очень популярен. Мы знаем, что вообще евреи, еврейские традиции, иудаизм сегодня переживает какой-то колоссальный интерес в странах Дальнего Востока. Это все очень интересно. Но как вообще говоря, евреи оказались так далеко от центра еврейской жизни? Как они оказались в Китае? Ответ на этот вопрос будет достаточно похож на то, как они оказались в Индии. Помните, мы говорили с вами о кочинских евреях и упоминали торговые пути и торговлю специями. В Китае, как мы помним, знаменитый шелковый путь. Китай знаменит своей торговлей шелком, и шелковый путь, великий шелковый путь, пролегает из Китая на запад, соединяет Китай с другими странами. Он существует достаточно давно. Когда и в какой момент евреи стали заниматься торговлей и оказались в Китае, на самом деле по сегодняшний день большая загадка. И вот тут интересно. Сегодня в современном Китае получило распространение и большой интерес изучения истории евреев в Китае. И последние, может быть, 10-15 лет информации стало больше, до этого ее было совсем мало. И сегодня вообще можно увидеть, что исследования еврейской истории Китая или истории евреев Китая получили распространение во многих китайских университетах. Это довольно-таки новая вещь, очень интересная. Но действительно, первые сведения о евреях в Китае, видимо, мы получаем от персов, от персидских путешественников, персидских торговцев. Они говорят о том, что во время правления династии Тань, это где-то, возможно, 7, 8, может быть, 9 века, они сталкиваются с евреями в Китае. Мы не знаем точно, были эти евреи в Китае, проживали они постоянно, где находилась у них община. То есть эти сведения, они достаточно скудные. Потом мы получаем сведения от арабских путешественников примерно 10 века, 11 века. И здесь мы уже слышим о том, что действительно есть еврейские общины в Китае. Ну, сегодня мы поговорим об одной из еврейских общин, которая каком-то ограниченном виде сохранилось, хотя у этой общины нету синагоги и нету раввина уже с середины 19 века. Последний раввин этой общины ушел в мир лучший уже в первой половине 19 века, а синагога была разрушена, и у обедневшей еврейской общины уже во второй половине 19 века не было денег ее восстановить. Мы говорим с вами о городе Кайфейн, который на сегодняшний день, если мы попытаемся привести некие израильские аналогии, наверное, можем сказать так. Кайфейн – это такой пример китайской Хадеры. Хотя в Кайфейне 700 тысяч жителей, на фоне огромных городов-гигантов, какого-нибудь Пекина, Бейджин, как его сегодня называют, да, или Шанхая, городов, где по 15 миллионов населения, понятно, что 700 тысяч, город, в котором даже нет собственного аэропорта, это совсем ни о чем в Китае. И тем не менее, почему-то евреи оказались именно там. Ну, ответ на этот вопрос, опять же, достаточно простой. Дело в том, что Кайфейн был столицей следующей после Тан династии, династии Сон. И, понятно, евреи очень часто оказываются, занимаясь торговлей, оказываются в самом центре происходящих событий. И, как это очень часто бывает в еврейской истории, евреи живут в столичных городах. И так евреи оказываются в городе Кайфейн. Кстати, у нас есть сведения о том, что в средние века, 11, 12, 13 века, город Кайфейн как раз, кстати, он назывался тогда по-другому, Кайфейн это уже его современное название, город Кайфейн тогда насчитывал где-то, может быть, 400 или 500 тысяч жителей, на тот момент, возможно, был один из крупнейших вообще городов в мире. Ну, мы знаем, что евреи занимаются торговлей, и есть разные теории по поводу того, почему и как это происходит. В Китае не было строгих ограничений, как мы с вами увидим, на то, чем евреям заниматься. Я думаю, одно из самых простых объяснений, почему евреи так преуспели в торговле, связано с тем, что, особенно если мы посмотрим с вами на историю средних веков, постоянные войны, мусульмане не общаются с христианами, внутри мусульманского мира шииты не общаются с суннитами. И кто, собственно, может осуществлять торговлю между разными враждующими группами народов, которые, кроме того, еще и не знают языки друг друга. Евреи всего мира владеют святым языком и могут и в состоянии найти взаимопонимание. Еврей Венеции может найти взаимопонимание с евреем Стамбула, хотя вполне возможно между двумя этими странами очень недружественные взаимоотношения. То же самое происходит и в Китае. Вот эти евреи, которые начинают заниматься торговлей, судя по всему, сначала просто временно приезжают в Китай, а потом постепенно обосновываются там. И у нас уже в 1163 году, здесь недавно эту дату нашли и установили, синагога в Кайфейне была построена в 1163 году. Мы не знаем точно, как она выглядела, когда она была построена, но чуть позже я покажу вам макет этой синагоги и литографии этой синагоги лет примерно через 50 или 70 после того, как она была построена уже в расширенном виде. Когда мы с вами говорим о китайских евреях, мы увидим, что есть несколько групп. Мы поговорим чуть позже о евреях Шанхая. Это уже история достаточно современная, история европейской эмиграции, начиная со второй половины 19 века. В полном смысле этих людей нельзя назвать китайскими евреями. Они очень мало общего имеют с китайцами. Это вполне привычные нам европейские евреи, которые осели в Китае. Но вот с евреями Кайфейна совершенно другая история. Сейчас посмотрим несколько фотографий. И я думаю, мы их прокомментируем.
Если что, Рав Рубен, я дам вам возможность, чтобы вы могли...
А, да, пожалуйста, если можно будет, да. Угу.
Да, уже можно.
Спасибо. Сейчас посмотрим с вами на то, как выглядела синагога в Кайфейне. Прошу прощения. Так, что-то фотографии не могу найти. Буквально минуту. Да, вот несколько фотографий сейчас я покажу вам. И эти фотографии на самом деле связаны с еще одним очень интересным феноменом. Колоссальному интересу к истории евреев в Китае, который появился у многих китайцев в последнее время. Свиток Торы ничем не отличается от вполне известных нам свитков, кошерный свиток. И хотя синагога как таковая уже не существует, сегодня в городе Кафене есть музей, музей еврейских традиций, где хранится этот свиток. Это свиток из Кафена. Фотография сделана совсем недавно. А вот этот молодой человек, его зовут Джейн. Достаточно интересная история. Совершенно неожиданно этот житель Гонконга начинает, он никакого отношения к евреям не имеет, начинает интересоваться историей евреев Китая. И на сегодняшний день этот человек своими собственными усилиями создает несколько сайтов по истории евреев Китая и даже пишет о них книгу. А это его визит в Кайфэнь в 2017 году. И здесь он находится вот в этом частном музее в Кайфэне, рядом с литографией, которая изображает синагогу в городе Кайфэнь, как она выглядела, судя по всему, в 12 веке. Но на основании этой литографии он сделает, сейчас мы увидим, вот такой макет. Это макет, который Жень сам сделал. И этот макет сегодня тоже представлен в Кайфэне, это его подарок Кайфэню. Как мы видим, синагога выглядит совершенно по-китайски. Это, в общем-то, пагода. И действительно... Мы знаем, кстати говоря, что макет этой же синагоги находится, если вы были в музее Израиля, где есть макеты разных синагог, и в том числе, конечно, синагога Кайфэня выделяется на общем фоне тем, что она в архитектурном плане абсолютно напоминает собой пагоду. Но при этом, конечно, тут сохраняются некоторые особенности всех наших молельных домов, наших синагог. Нету изображений или в трехмерных каких-то моделей или статуй людей или... изображений вообще в каком бы то ни было виде людей или животных, они отсутствуют здесь, согласно Аллахе, согласно еврейским традициям. Вообще говоря, синагога, строго говоря, в еврейском понимании, это молельный дом, и архитектура здесь не играет существенной роли. Вот это пример того, как китайская архитектура была заимствована здесь китайскими евреями. И действительно, в глазах китайцев, как мы с вами увидим, многие из этих китайских евреев постепенно начинают перенимать обычаи китайские, при этом стараясь сохранять и еврейские, начинают постепенно принимать китайские обычаи, во многом они являются некой частью истории самого Китая, в отличие от европейских евреев, которые придут в Китай в 19 веке. А вот эта интересная гравюра, это уже, так сказать, с, видимо, более древней гравюрой сделан рисунок, который тоже находится в еврейском музее Кайфэня, это евреи Кайфэня. Судя по всему, это 16-17 век, когда маньчжурская династия, с конца 16 века появляется маньчжурская династия, это последняя, кстати, правящая в Китае династия, династия Кинг, и они обязывают китайцев, это относится к хань, то есть к китайцам, носить вот такие, это в маньчжурском стиле, такие пони, да, такие особые косы. Мы с вами помним, что часто очень, когда мы себе представляем китайцев или какой-то костюм на пурим китайца, да, это обязательно будет такая китайская шапочка, такого суши-шефа, да, с пони. И вот, вот этот самый пони. Что интересно, другие меньшинства, вот хань, как бы это, собственно, китайцы, да, меньшинства не были обязаны носить эти пони. И тот факт, что евреи изображаются таким образом, скорее всего, указывает на то, что евреи на тот момент не воспринимаются, как, например, уйгуры. Уйгуры – это мусульмане, которые проживают компактно в северо-западной части Китая. По сегодняшний день мы знаем, что с ними у китайского правительства есть масса проблем, и сегодня говорят об очень, нехорошем к ним отношении, включая строительство чуть ли не концлагерей. Но вот уйгуров не обязывали, например, носить такие косы. Мы не знаем, обязывали ли евреев их носить, или евреи сами выбрали на тот момент ношение вот такого символа, в общем, принадлежности к такому китайскому мейнстриму, если хотите. Ну, а это, опять же, из еврейского музея в Кайфэне, перевод Торы на китайский язык. Возвращаясь к истории евреев в Кайфэне, к истории евреев Китая, мы очень мало о них знаем по той простой причине, что контакты с ними были, по сути, минимальны. Какие-то путешественники что-то описывают. Марко Поло, например, путешествует в Китай, тоже говорит о китайских евреях. Причем он не был в Кайфэне, он был в других местах, он был в том числе в Бейжине. И он говорит о том, что евреи оказывают достаточно большое влияние, в том числе и в политическом плане. Мы можем предположить, что количество евреев было невелико, но, как обычно бывает у нашего народа, количество – это не всегда показатель, а важно качество. Наши люди всегда оказываются на передовых позициях, и это неудивительно, что то же самое, судя по всему, происходило и в средневековом Китае. По крайней мере, о китайских евреях упоминает Марко Поло, причем не только как о торговцах, но также как и о тех, кто, в общем, весьма обладает большим политическим влиянием. Мы знаем, что Кайфэньская синагога, которую макет мы видели, и видели ее изображение, несколько раз перестраивалась и несколько раз разрушалась из-за наводнений. То, что каждый раз эту синагогу можно было перестраивать, говорит о том, что у общины были средства и возможности. Видимо, Кайфэньская община вплоть до 19 века была достаточно обеспеченной, достаточно богатой общиной. И мы увидим, что постепенно Китай как государство входит в период упадка, и европейские страны начинают диктовать Китаю свои условия, и Кайфэньская община вместе, в общем-то, с состоянием экономическим самого Китая тоже приходит в определенный упадок. Но прежде чем это произойдет, мы увидим, что, вообще говоря, здесь, конечно, играет большую роль культурная ассимиляция. Ведь мы с вами впервые сталкиваемся с ситуацией того, что евреи оказываются в контакте с такой далекой от нас цивилизацией. Чаще всего, общаясь с христианами или с мусульманами, у нас есть, в общем-то, определенный идеологический конфликт. Две эти религии произошли от иудаизма, и каждая настаивает на своей правоте. И, в общем-то, у нас на протяжении истории с христианами, и с мусульманами не самые простые, мягко говоря, взаимоотношения. Китай, в Китае конфуцианство. И конфуцианство во многом вообще можно воспринимать даже не столько как религию, сколько как, если хотите, некий этический кодекс. И никакого прямого конфликта здесь у нас с китайской традицией нет, с одной стороны. С другой стороны, эти традиции от нас очень далеки. И, как мы знаем, китайцы, например, все, что касается диетарных норм, в отличие от той же Индии, где мы говорили о том, что высшие касты поддерживают вегетарианство, и евреям в Индии даже было выгодно, как это ни странно, показать свой какой-то особый статус отделенности в плане законов соблюдения кашрута. В Китае, конечно, это не так. Китайцы, как мы знаем, как я помню, мне сказал один китаец во время моего визита, что китайцы говорят про себя сами так, что они едят все, что на четырех ногах, кроме табуретки. Поэтому понятно, что здесь, конечно, соблюдение диетарных норм, некоторые другие еврейские законы, они вступали в очень серьезный конфликт с общекитайскими нормами. И мы видим, судя по всему, как китайская община Кайфэня пытается лавировать, сохраняя и поддерживая еврейские законы и традиции, тот факт, что сохранились сифрей Тора даже после того, как последний раввин умер в начале 19 века, а синагога разрушена уже 150 лет, сифрей Тора бережно хранились, говорит о том, что еврейские ценности китайских евреев у евреев в Кайфэне остались. И сегодня в Кайфэне насчитывается около 1000 человек, которые себя называют евреями. Из них около 100 человек, по их собственным представлениям, поддерживают какие-то еврейские традиции. Но надо сказать, что последние десятилетия с ними связываются разные еврейские организации, в том числе и организация Шаве Исраэль, которая помогает вот таким удаленным еврейским общинам. И в этом плане немножко проще. Но вот этот процесс ассимиляции, культурной ассимиляции происходит еще на фоне того, что в Китае, по сути, нет антисемитизма. Нету привычных нам погромов, нету привычных нам оскорблений на национальной почве. Наоборот, парадокс состоит в том, что в Китае на Востоке к евреям складывается отношение, как, и мы видим, что это не только в Китае, это имеет отношение к Японии, этого мы коснемся чуть позже, складывается отношение как к народу, который очень умный и очень богатый. И вот эти классические стереотипы о евреях, они, как ни странно, играют совершенно противоположный фактор здесь в истории евреев в Китае. Они пользуются уважением. И евреи в Китае, судя по всему, пользовались уважением на протяжении всех историй. И вполне возможно, это привело к тому, что вот эта культурная ассимиляция стала достаточно сильной. И, например, мы знаем, что уже, ну, мы говорили о том, что город Кайфэнь был столицей династии Цун. На смену этой династии приходит династия Юань, это династия монголов. И, как ни странно, монголы, хотя они воспринимались как завоеватели, они объединили огромные территории, и шелковый путь снова расцветает. Это прекрасное время для евреев, прекрасное время для торговли. И вот времена правления династии Юань, это, видимо, происходит расцвет еврейской общины. Сами монголы, и это вообще общий феномен Китая. Китай настолько огромен, что все те, кто его завоевывают, в итоге оказываются сами китаизированы. И это то, что происходит в династии Юань. И сохраняются все конфуцианские законы, в том числе обязательная сдача государственных экзаменов. У нас есть информация о том, что во времена династии Юань появляется немало таких еврейских чиновников, администраторов, которые проходят эти государственные конфуцианские экзамены. И это очень интересно. То есть, по сути, евреи назначаются самим императорским режимом, если хотите, на самые высокие должности. При этом это обязательно было в Китае на то время. Нужно было сменить еврейские имена на китайские. Но, судя по всему, эти евреи очень часто сохраняли и свои еврейские имена, хотя пользовались ими только в еврейской среде. Ну, как я уже сказал, у нас не так много информации, и эта информация сегодня собирается. Сегодня есть огромное количество ресурсов в самом Китае, в том числе на сайтах китайских университетов. Сегодня колоссальный интерес к еврейскому Китаю с китайской стороны. Ну и, конечно, с еврейской стороны, понятно, у нас тоже есть немалый интерес к этой очень удаленной общине. Как я уже сказал, в 810 году умирает последний раввин общины Кайфэня, и, конечно, это приводит к тому, что еврейская грамотность постепенно сходит на нет. И если еще в 19 веке были евреи в общине Кайфэня, которые владели ивритом, которые могли читать Тору, то уже ко второй половине 19 века их нет. И синагогу не восстановили по двум причинам. Во-первых, потому что соблюдение традиции на тот момент уже очень сильно ослабло, но самый важный фактор, видимо, был все-таки финансовый. Евреи Кайфэня очень сильно обеднели, как и Китай в целом, второй половине 19 века. И денег на восстановление синагоги уже не было. Ну, на самом деле, что может быть не менее интересно, чем история евреев Кайфэня, я думаю, что если эти исследования в Китае продолжатся, у нас будет намного больше информации о других потерянных общинах, тех, например, о которых сообщает нам Марко Поло. Были общины в крупных портовых городах, они, видимо, просуществовали до 14-15 века, по крайней мере, после 15 века у нас уже нет о них подробных сведений, информации, но они были. И что с ними произошло, как они исчезли, все это информация, которой у нас сегодня с вами нет, друзья, нам предстоит найти ответы на эти интересные вопросы. Следующая страница китайской еврейской истории связана уже, в общем-то, с совсем другой линией. Это сейчас мы с вами немножко поговорим о евреях Шанхая и евреях-европейцах. Евреи оказались в Шанхае. Шанхай, как мы знаем, крупный портовый город. Сегодня Шанхай один из крупнейших городов мира, один из самых развитых городов мира. Но мы помним, что в середине 19 века англичане ведут опиумные войны в Китае и получают права вместе с другими европейцами, определенные права, концессии, где они занимают определенные территории, например, тот же самый Гонконг. И в Шанхае появляются европейские концессии, целые районы европейцев. Вместе с этими европейцами приходят и евреи. Причем первые евреи, которые оказываются во второй половине 19 века в Китае, это очень зажиточные, багдадские евреи. Эти багдадские евреи, Сасун и некоторые другие, Сасун – это одна из самых известных семей, строят синагоги, причем шикарные, очень красивые синагоги во второй половине 19-го, начале 20 века в Гонконге, в Шанхае. И, ну, в общем, если Гонконгу в каком-то смысле повезло, Гонконг не испытал всех ужасов культурной революции, коммунизма, там синагоги не были разрушены, не были превращены в какие-нибудь склады, они сохранились, и сегодня гонконгская еврейская община процветает. Гонконг я не включил в нашу сегодняшнюю презентацию, потому что Гонконг, как вы знаете, до 1997 года был частью Британской империи. И это одна из последних, так сказать, если хотите, лакомых кусочков империи, с которой англичане попрощались на исходе 20 века. Сегодня Гонконг – это особый статус, но все-таки он политически принадлежит Китаю, но еврейская община там продолжает процветать. Там есть несколько действующих синагог, около 5000 евреев, которые достаточно тесно связаны с основными общинами еврейского мира. И основная масса евреев, которые сегодня проживают в Гонконге, это, конечно же, люди, которые, в общем-то, их можно называть людьми мира. Люди, которые владеют несколькими иностранными языками, люди, которые чаще всего имеют какие-то иностранные паспорта, американские, израильские, британские паспорта и так далее. Поэтому это уже совсем другая история. Хотя во многом, что значит другая история? Во многом, если мы с вами сравним со средневековой историей первых китайских евреев, они ведь тоже были, скорее всего, пришельцами. Они были, наверное, такими же людьми, которые занимались торговлей, изначально не планировали осесть в Китай. А вот современная, например, шанхайская община, в Шанхае какое-то время не было практически евреев, но после того, как Китай сильно либерализировал свое, так сказать, законодательство, и сейчас в Шанхае у нас проживает около 2, может быть, 2500 евреев, и есть несколько еврейских общин. Шанхайская еврейская община интересна своей удивительной, уникальной историей, и мы сейчас поговорим о нескольких волнах, которые оказались в Шанхае, нескольких волнах эмигрантов в Шанхае. Первое, о которой мы уже говорили, это, собственно, вот эти евреи багдадские, очень зажиточные евреи. Их приехало не так много, может быть, 100-150 семей, и они, в общем-то, сыграли очень важную роль, как мы увидим в дальнейшем, построив замечательные и красивые синагоги города Шанхай. А вот потом у нас с вами в преддверии русской революции погромы начала 20 века и русская революция, первая русская революция, потом русская революция 17 года, февральская и октябрьская, приводит к тому, что у нас большой поток иммигрантов, и евреи оказываются в этом потоке. И на самом деле мы знаем, что не только в Шанхае, в Харбине, Харбин был центром белой иммиграции, тоже была еврейская община, которая, кстати, испытала антисемитизм в тех самых родовитых и аристократических русских семей, которые, собственно, в свое время тоже проявляли антисемитизм в России. Сбежав из России, эти евреи оказались тоже, так сказать, часто мишенью. Мы немножко коснемся еврейской жизни в Харбине. Она нам интересна тем, что она преимущественно связана с русскоязычными евреями. А вот еврейская община Шанхая действительно и по-настоящему интересна совершенно уникальной историей, которая происходит в годы предшествующей катастрофе и в годы непосредственно самой катастрофы. Ну, как мы уже упомянули, первые две волны мигрантов создают какой-то определенный еврейский флёр в Шанхае. Это сначала сефардские, багдадские евреи, потом у нас появляются евреи ашкеназы, из подданные Российской империи и сбежавшие уже от революции. А вот сейчас, перед Второй мировой войной, как мы знаем, в 30-е годы происходит конференция в Эвиане, на которой решается, так сказать, судьба еврейских иммигрантов. И ни одна страна мира не готова евреев принять. И это, конечно, колоссальная трагедия. Мы с вами понимаем это время перед Холокостом. И мы с вами понимаем, что евреи оказываются в совершенно безнадежном положении. Но, как выясняется, есть одна точка на карте мира, куда можно приехать, не имея документов. И это точка Шанхай. И в Шанхае оказывается достаточно большое количество евреев-эмигрантов, около 20, может быть, 25 тысяч. Самая, может быть, интересная и уникальная история – это уникальная совершенно история спасения, чудесного спасения Ешивы Мир. Ешива Мир, как мы знаем, это город, который сегодня находится на территории Белоруссии. Тогда это была территория Восточной Польши, которая была оккупирована Советским Союзом по пакту Молотова-Риббентропа, как мы знаем, в 40-м году. И учащиеся Ешивы Мир, сбежав от советской оккупации, оказываются в Литве. Литва на тот момент еще независимая. Мы знаем, что Литву захватит Советский Союз в августе 40-го года. И в 40-м году в Литве действует большое количество посольств, консульств. Один из самых известных консулов, который спасает огромное количество евреев в Литве, это, конечно, японский консул Сугихара. И это человек, которому мы обязаны спасением жизни огромного количества людей. В японском консульстве он работает, не покладая рук, 18 часов в сутки, выписывая въездные визы. На самом деле это транзитные визы. Была договоренность с Голландией. Голландия на тот момент уже оккупирована Германией. И голландский консул, так сказать, представляющий голландское правительство в изгнании, готов предоставить гарантии того, что Кюрасао, это голландская территория где-то вообще на другом конце света, готова будет принять иммигрантов, готова будет принять. И вот под эти голландские гарантии выписывается транзитная виза в Японию. История спасения Ешивы – это совершенно уникальная история в годы войны, когда 400 примерно человек, Ешива вся целиком вместе с раввинами этой ишивы, Рабхаим Шмулевичем, благословенной памяти, и другими учителями, путешествуют через всю территорию Советского Союза, где им нельзя выходить. И по воспоминаниям одного из ишивы Бог им, когда кто-то из учеников вышел на каком-то полустанке буквально на минуту, просто ему было интересно посмотреть, его задержали сотрудники НКВД, его уже никто больше не видел. Через всю территорию Советского Союза, как сказали об этом раввины, вполне возможно, для этого и была построена эта железная дорога, которая связывает Владивосток и Москву, кто знает, да? И Ешива Мир оказывается на Дальнем Востоке, откуда ее уже на корабле отправляют в японский порт Кобе. Но в Кобе Ешива не задерживается. Вместе с многими другими еврейскими иммигрантами Япония начинает испытывать колоссальное давление со стороны Германии. Япония, как мы знаем, союзница Германии в войне. И в итоге Япония принимает решение направить этих людей в Шанхай. Шанхай на тот момент Японии оккупирован, но в Шанхае есть, еще в 1941 году, есть район, который называется Международным районом Шанхая. И именно туда отправляют евреев. Сейчас посмотрим некоторые фотографии того, как это все выглядело. Ну, вот это, собственно, печать. Та самая заветная печать японского консульства в городе Каунс. Сугихара, который потом будет объявлен праведником народов мира, Цадику Мотоулам. И мы знаем, что при жизни он испытал массу лишений. Японское правительство лишило его всех почестей и привилегий. И он, в общем-то, жил очень бедно в Японии. Он действительно по-настоящему, как часто бывает с праведниками, пострадал со всех сторон, и его признание пришло к нему уже намного позже. Кстати, здесь мы видим и виза, обратите внимание справа, виза, где написано по-русски «выдайте», здесь имя одного из учеников Ишивы, и написано здесь дата стоит, без этой советской печатки, конечно, через территорию Советского Союза нельзя было проехать. А вот это здание, прекрасное совершенно, посмотрите, грандиозное, красивое синагоги Бейта Арон. Синагога эта была построена в 1927 году, и на тот момент шутили, что непонятно, зачем в Шанхае, где уже была огромная синагога, зачем еще одно такое грандиозное здание. Ну, мы знаем, у сефардских евреев есть замечательная традиция строить красивые большие синагоги, которые, так сказать, это кавод ле Тора такая, да, почет, слава Торе. И вот эта синагога была построена на деньги одного из очень крупных меценатов. Его фамилия Хардун, он назвал эту синагогу Бейта Арон в честь своего отца. Семейство Хардун было одним из таких богатых семейств багдадских евреев, британских подданных, которые оказались в Китае во второй половине 19 века. И вот эта синагога окажется пристанищем 400 учеников Ешивы, ведь вместе с Мирской Ешивой, которая около 300 человек целиком была переправлена в годы войны, это по-настоящему можно назвать чудом. Там же оказались и ребята из некоторых других ешив, ешивы Клёцк, Любавичские хасиды и некоторые другие. А вот как выглядела эта синагога, которая превратилась в бейт-мидраш. Посмотрите, сколько здесь стендеров, посмотрите, сколько здесь людей изучают Тору. Это происходит в годы Второй мировой войны, когда евреи гибнут, когда еврейская жизнь висит на волоске. Здесь неожиданно Шанхай становится вот такой вот, если хотите, safe haven, как говорят по-английски, такой вот зоной безопасности, такой вот действительно уникальный совершенно кусочек еврейской жизни, о котором мы не так часто вспоминаем, потому что, когда мы говорим, конечно, о страшных годах катастрофы, есть столько много других черных страниц, но вот у нас есть светлая страница того, как усилиями нескольких праведников и усилиями, в том числе, кстати говоря, китайского правительства, Чан Кайшек, глава Гоминдана, издает распоряжение о том, что Китай будет открыт для иммиграции. Это спасает большое количество жизней, конечно. Но мы знаем, что японцы в итоге захватят международный квартал Шанхая и введут здесь своего рода такой определенный закрытый режим для евреев. Условно говоря, это можно назвать гетто, но это не совсем гетто. Вот, собственно, страница, если хотите, из жизни вот этого гетто, и если внимательно присмотреться, можно увидеть здесь большое количество не только европейских, еврейских лиц, но и китайских лиц. Китайцев не выселили, китайцы продолжали оставаться, проживать на территории вот этого созданного японцами гетто. Формально это не называлось гетто, формально это называлось restricted Sector for Stateless Refugees, то есть закрытый сектор для проживания людей, которые не имеют паспорта. Люди приезжали сюда, не имея паспорта. Это единственное, как я уже сказал, место, единственная карта на точке, куда можно было приехать без паспорта, и получали здесь особые документы refugees, особые документы беженцев. Надо сказать, что единственное, что сделали японцы, они внесли в документы евреев особую желтую отметку. Но не было типичного для гетто раздельного проживания. Китайцы, которые проживали в этой части Шанхая, остались там жить. Не было необходимости носить желтые звезды или каких-то других ограничений японцы не вводили. Надо отдать им должное. И почему? И вот здесь интересно. Это страница очень интересной книги, которая называется «План Фугу». Я не знаю, насколько вам известна эта интереснейшая история, которая показывает, кстати говоря, вообще говоря то, о чем я говорил до этого, об очень интересном отношении восточных народов, азиатских народов к идеям о том, что евреи обладают колоссальным влиянием. Это вполне реальный план, сегодня мы об этом знаем точно. Об этом есть несколько книг, и вот это одна из них. План, который был назван фугу по названием ядовитой тропической рыбы, которая является деликатесом в Японии, очень популярна. Дело в том, что фугу практически учатся разделывать самые опытные повары и шефы, и небольшая ошибка может привести к летальному исходу. И здесь, собственно, вся экзотика. Это очень популярное блюдо в японской кулинарии. И японцы разработали этот план, считая, что евреи, еврейские народы есть та самая фугу. И евреи принесут богатство и принесут влияние Японской империи. Расчет был на то, что еще до того, как Америка вступает в войну против Японии, еще до того, как японцы будут бомбить Перл-Харбор, расчет был на то, что американцы будут способствовать экономическому подъему Японии, если большое количество евреев приедет в Японию и в Китай. И в Китае на оккупированной японцами территории государства Манчжоу-го, Маньчжурии, планировалось расселить сначала примерно 50 тысяч немецких евреев, а впоследствии, вдумайтесь в эти цифры, если бы это произошло, около 600 тысяч или, может быть, даже миллион евреев. Есть разные документы на эту тему. И речь шла о том, что план этот был разработан еще в 1934 году. Япония оккупировала Маньчжурию уже на тот момент. Но в итоге он был принят. Он был принят в 1938 году. Этот план был принят на конференции министров. Но в итоге события войны, конечно, помешали японцам этот план осуществить. Но вот такая интересная, если хотите, курьезная история того, как всевозможные стереотипы могут совершенно по-другому восприниматься в рамках другой культурной традиции. Здесь карта, собственно, империи Сонг, и на этой карте можно увидеть Кайфэн, который находится здесь в самом центре. А если мы возвращаемся к еврейской жизни уже 19-го, начала 20 века, вот еще одна шикарная синагога, это синагога города Харбина, о котором мы немножко говорили. И история евреев Харбина – это, в общем-то, история русских евреев, которые эмигрировали вместе с волнами белой эмиграции и даже немножко раньше, в начале 20 века они оказались уже в Харбине. Эта синагога сегодня функционирует как концертный зал. В Харбине нет действующей синагоги. Евреи из Харбина сбежали, и евреев в Харбине не осталось. Ну, а вот этому человеку мы тоже очень многим обязаны. Это человек, который станет потом министром по делам религии Израиля. А на момент спасения Ешивы Мир ему принадлежит очень важная роль в осуществлении этого плана. Он был во главе джойнта, он бегал по консульствам, он бегал по ешивам, он руководил, организовывал процесс выезда и вместе с Ешивой Мир оказался сначала в Японии, а потом в Шанхае. Это Зарах Варафтик. Вот так выглядел японский консул, праведник народов мира Сугихара. Здесь он со своей женой. Это книга о нем, которая называется «Stamped for Life». Здесь, конечно же, его печати. Он ставил по 300-400 таких печатей ежедневно, паспорта. Не заботясь о своем здоровье, работая по 18 часов в сутки, он действительно посвятил свою жизнь спасению максимального количества людей. Ну, а вот эта фотография интересна еще и тем, что здесь запечатлен отец моего Машгеха, моей Ешивы, который был одним из учителей в Ешиве Мир. Это Рав Волкин. А вот здание о Рав Волкине, о его сыне Рав Хайме мы поговорим чуть позже. Я покажу вам еще одну интересную статью. А это здание одно из самых может быть, больших, крупных, интересных синагог на Дальнем Востоке, синагоги Оэль Рахель, которая была построена в начале 20 века. Она перестраивалась сначала в конце 19-го, потом в начале 20 века и действительно была жемчужиной Шанхая, если хотите, в одном из довольно престижных районов Шанхая, совсем рядом с Бундом. Эта сефардская синагога была построена семейством Сасон и вмещала около 1000 человек. Мы знаем, что семейство Сасон построило также синагогу в Гонконге. А вот здание этой синагоги, она сегодня, кстати, работает и функционирует с 2010 года снова. Здание этой синагоги сегодня в современной Шанхае. Ну, а вот это здание еврейского музея, который посвящен истории, о которой мы с вами говорили сейчас, истории шанхайских евреев в годы, прежде всего, эмиграции конца 30-х годов, которая спасла жизни десятки тысяч евреев. И перед нами здание синагоги, Ашкеназской синагоги, которая является сегодня частью этого музея, частью этой экспозиции. Прошу прощения, синагога это называлась Оэль Моше. Ну, а вот это интересное фото. В центре вы видите еврейскую девочку, а рядом ее китайские подружки. И это происходит во время войны, это происходит в оккупированном японцами Шанхае. Япония, как мы знаем, союзник нацистской Германии. И хотя формально евреи, как я уже сказал, проживают в вот этом закрытом районе, по большому счету дополнительных ограничений на них не было наложено. Хотя, конечно, было очень бедно и было очень непросто. А это знаменитый Рэб Хаим Шмулевич. Его, конечно, знают очень многие евреи по его великолепным совершенно книгам. Прежде всего, он один из крупных учителей мусара, еврейской этики. И Рэб Хаим оказался вместе с Ешивой сначала в Кобе, а потом в Шанхае. И когда Рэб Хаиму еще нескольким учителям предложили визы, он отказался и сказал, что Ешива приехала вместе, и только вместе мы покинем Шанхай. И так до 1946 года он оставался вместе со своей Ешивой в Шанхае. А потом мы знаем Ешива Мир на сегодняшний день, одна из крупнейших Ешив в еврейском мире. Она существует как в Бруклине, в Нью-Йорке, вот совсем недалеко от того места, где я живу. И существует она, конечно, и в Иерусалиме, в самом центре Иерусалима. И два эти центра еврейской жизни, Америка и Израиль, после войны получили эту жемчужину в подарок благодаря усилиям целого ряда праведников. Как мы видим, и эта история нас связывает парадоксальным образом с Китаем и с городом Шанхай. Ну, мне хотелось еще сказать несколько слов о современной жизни евреев Китая. Тут, как я уже сказал, интересно то, что к еврейской жизни в Китае сегодня проявляют большой интерес, к иудаизму проявляют большой интерес в Китае. И на сегодняшний день в Китае есть 7 действующих синагог. Есть, понятное дело, центры Хабада. Как мы знаем, Хабад присутствует в мире всюду, где есть Кока-Кола. И Хабад проводит замечательную работу, но это в основном работа с туристами. А есть также и действующие еврейские общины. Например, в Шанхае я учился в свое время на программу Смехи от Равината в Израиле. Я учился в Мидраш Сфаради. Вот у Мидраш Сфаради есть замечательная программа в городе Шанхай, где у них есть колель, где люди постоянно изучают Тору. У них есть там же и кошерный ресторан. И это действующая община в городе Шанхай. Есть сефардские общины также такого типа в Гонконге, где вообще проживает около 5000 евреев. Есть несколько ешив, синагог и так далее, и колелей. Есть в Пекине, помимо Хабада, также есть еще одна еврейская община. Таким образом, мы можем говорить с вами сегодня о том, что еврейская жизнь в Китае, она не умерла, она продолжается. И у китайцев есть колоссальный интерес к тому, как вот эти два народа, достаточно далекие друг от друга, пересеклись в истории евреи и китайцы. Но мне еще хотелось вам показать, сейчас я открою этот файл, если я его найду, и показать вам довольно интересную статью, которая тоже имеет отношение уже к моей личной истории, если хотите. Сейчас я попытаюсь ее найти и показать вам ее. Сейчас вы увидите на ваших экранах. Это сайт Эшаторы. И здесь на фотографии никто иной, как Машгех моей ишивы Рав Хаим Вокин. Это ишива Эрец Исраэль. Мы видим, что он здесь на фоне того самого музея, о котором я говорил, фотографию которого показывал в Шанхае. Там, где находилась Ашкеназская синагога Шанхая, сейчас еврейский музей. Музей, который посвящен именно истории иммиграции времен Второй мировой войны и всего, что происходило в Шанхае в годы непосредственно перед войной, во время войны. И Рав Хаим Вокин родился в городе Шанхай в семье Ешивы Мир. Видите, какая интересная судьба у этого человека. Он родился в городе Шанхай. И здесь статья о нем. Здесь фотография, которую я вам уже показывал. Студент Ешивы Мир. 1944 год. Отец Рав Хаима здесь на этом фото. А после войны он получает американский паспорт, и эта фотография попала в американские газеты. Мальчику было 8 лет, он получает американское гражданство. После этого Рав Хаим, как мы знаем, со своей семьей, как и многие после войны 67 года, совершает алию, переезжает в Израиль. И сегодня он один из лидеров еврейского мира Торы, и он сегодня Машгех Ишивы Атерет Исраэль. Ну что, друзья, собственно, наверное, то, что мне хотелось вам сегодня рассказать о еврейской жизни Китая. Конечно, очень много страниц истории еврейской жизни Китая сегодня остаются для нас еще, так сказать, если хотите, таким потаенным местом. И это что-то, чем предстоит заниматься исследователям, историкам. И, как я уже говорил, не только еврейские историки этим занимаются сегодня, но что, может, особенно интересно заниматься этими китайские историки. Сегодня есть колоссальный интерес к еврейской истории Китая. И во многом это связано как раз вот с этим парадоксальным стереотипом. Евреи правят миром, евреи – это своего рода китайская версия плана Фугу. Евреи правят миром, значит, нужно с евреями дружить. Евреи умны, значит, нужно перениматься мудростью евреев. Поэтому Талмуд настолько популярен, поэтому настолько популярно, вообще говоря, все, что связано с еврейством, еврейской традицией сегодня в Китае. Вот такая интересная история, друзья.